6. Отец Валера жил в мансарде дома, расположенного в конце бульвара Борн. Окна мансарды выходили прямо на крыши рынка. Фермин жадно расправился с тремя тарелками похлебки, несметным количеством сухарей и осушил два бокала разбавленного водой вина. Священник подчевал гостя, наблюдая за ним с неподдельным интересом.
«А вы не будете ужинать, святой отец?»
«Обыкновенно я не ужинаю. А вы не стесняйтесь. Вижу, вы досыта не ели года с 36-го».
Хлебая суп с кусочками сухого хлеба, Фермин из-под тишка рассматривал столовую. В буфете, занимавшем место у стены, была выставлена коллекция тарелок, бокалов, фигурки святых и предмет, похожий на небольшой серебряный колпак.
«Я тоже читал «Отверженных», так что не вздумайте», — предупредил священник.
Ссылка на эпизод из романа Гюго «Отверженные». Герой романа, Жан Вальжан, украл серебро из дома священника, приютившего бывшего каторжника.
Фермин смущенно затряс головой.
«Как вас зовут?»
«Фермин Ромеро де Торрес, к услугам вашей милости».
«Вас разыскивают, Фермин?»
«И как посмотреть? Вопрос сложный».
«Это не мое дело, если вы не хотите говорить. Но в такой одежде вам нельзя появляться на улице. Вы окажетесь за решеткой раньше, чем дойдете до Виа Лаэтана. Сейчас задерживают много людей из тех, кто давно скрывался. Следует держать ухо востро».
«Как только я выясню местонахождение некоторых денежных средств, которые ныне заморожены, я рассчитываю перехватить плавучий док и отбыть в освояси, одевшись с иголочки».
«Ну-ка, посмотрим. Встаньте-ка на минутку».
Фермин отложил ложку и поднялся на ноги. Священник придирчиво оглядел его.
«Рамон был в два раза плотнее вас, но думаю, что кое-какая его одежда юношеских лет вам подойдет».
«Рамон?»
«Мой брат. В мае 38-го его убили на улице, внизу, у дверей дома. Приходили за мной, а он подвернулся под руку. Он был музыкантом. Играл в городском оркестре. Первая труба».
«Примите мои соболезнования, святой отец».
Священник пожал плечами.
«Так или иначе, но почти все потеряли близких, чью бы сторону они не поддерживали».
«А я никого не поддерживаю», — отозвался Фермин. «Более того, флаги представляются мне разноцветными тряпками, от которых несет тухлятиной. От одного вида того, кто, вырядившись в эти тряпки, фонтанирует лозунгами, гимнами и речами, меня прошибает понос. Я всегда с подозрением относился к чересчур впечатлительным особам, которые по доброй воле сбиваются в стадо, весьма напоминающее отару баранов».
«Должно быть, вам пришлось нелегко в нашей стране».
«Вы не представляете, до какой степени. Но я всегда себя утешал, что возможность в любой момент отведать хамон серано компенсирует все неприятности. А под каждой крышей свои мыши».
«Это верно. Скажите-ка, Фермин, как давно вы не пробовали хорошего окорока?»
«6 марта 1934 года. Был это в ресторане «Лос Караколес» на улице Эскудельерс. Другая жизнь».
Священник засмеялся.
«Вы можете остаться переночевать, Фермин. Но завтра вам придется поискать другое пристанище. Развелось слишком много болтунов. Я могу дать вам немного денег на пансион, но имейте в виду, что везде спрашивают удостоверение личности и регистрируют жильцов в списках комиссариата».
«Вы могли бы и не говорить этого, святой отец. Завтра, еще до восхода солнца, я испарюсь. А также я не возьму у вас ни сентима, ибо и так уже достаточно злоупотребил».
Священник поднял руку, останавливая его.
«Пойдемте посмотрим, подойдут ли вам какие-нибудь вещи Рамона», — предложил он, вставая из-за стола.
Отец Валера проявил настойчивость, заставив Фермина принять пару ботинок средней поношенности, скромный, но чистый шерстяной костюм, две смены нижнего белья и кое-какие предметы личной гигиены. На одной из полок стояли сверкающая труба и фотографии двух очень похожих молодых людей, веселившихся на большом празднике вроде ежегодного фестиваля Грасии. Фермин долго разглядывал снимки, далеко не сразу узнав в одном из юношей отца Валеру. Теперь он выглядел лет на 30 старше.
«Горячей воды нет, цистерну наполнят только утром, так что вам придется или подождать, или обойтись кувшином».
Пока Фермин в спартанских условиях приводил себя в порядок, отец Валера сварил кофейный напиток из цикория, смешав его с какими-то слегка подозрительными ингредиентами. Сахар отсутствовал, но бурда в чашке была горячей, а общество — умиротворяющим и приятным.
«Почему бы не представить, что мы находимся в Колумбии и дегустируем отборнейший сорт кофе?» — предложил Фермин.
«Вы необыкновенный человек, Фермин. А можно задать вам личный вопрос?»
«Тайна исповеди на него распространяется?»
«Пожалуй, да».
«Стреляйте».
«Вам доводилось убить человека? Я имею в виду на войне».
«Нет»,
— ответил Фермин.
«А мне — да».
Фермин замер с чашкой у рта. Священник потупился.
«Я никому раньше не рассказывал».
«Тайна исповеди не будет нарушена», — пообещал Фермин.
Священник потер глаза и вздохнул. Фермин задался вопросом, как долго этот человек живет в одиночестве, в компании со своими мыслями о совершенном грехе и памятью о погибшем брате.
«Уверен, что у вас были серьезные причины, святой отец».
Священник слегка качнул головой.
«Бог покинул страну», — сказал он.
«Не переживайте. Как только он увидит, как обстоят дела на чужом подворье к северу от Пиренеев, он тотчас вернется, поджав хвост».
Священник молчал, казалось, целую вечность. Они допили суррогат кофе, и Фермин налил по второй чашке, желая поднять настроение служителю Господа, который с каждой истекшей минутой как будто все глубже погружался в пучину уныния.
«Вы предпочитаете истину?»
Фермин кивнул.
«Хотите, я выслушаю вашу исповедь?» — неожиданно предложил священник. «На сей раз я говорю серьезно».
«Не обижайтесь, святой отец, но я не очень-то верю во все эти штучки».
«Но вдруг Бог верит в вас?»
«Сомневаюсь».
«Не обязательно верить в Бога, чтобы исповедаться. Это тонкая материя ваших отношений с совестью. Что вы теряете?»
2 часа Фермин рассказывал отцу Валере обо всем, что накопилось в душе и что он молча носил в себе с тех пор, как убежал из тюрьмы, уже больше года назад. Святой отец слушал его внимательно, время от времени кивая головой. Наконец Фермин почувствовал, что иссяк. С его плеч свалилась огромная тяжесть, на протяжении многих месяцев не дававшая ему вздохнуть, чего он никак не ожидал. Отец Валера вынул из ящика фляжку с ликером и, не задавая вопросов, налил то, что осталось от его стратегических запасов.
«Вы не дадите мне отпущения грехов, святой отец? Только глоток коньяку?»
«Вы не почувствуете разницу. Кроме того, Фермин, я уже не имею права никого прощать или осуждать. Полагаю, вы испытывали потребность облегчить душу. Что вы намерены делать теперь?»
Фермин пожал плечами.
«Если я вернулся, рискуя при этом головой, то лишь из-за клятвы, которую дал Мартину. Я должен найти адвоката, а потом сеньору Исабеллу, ее сына Даниэля, и защищать их».
«Как?»
«Я не знаю. Что-нибудь придумаю. Подсказки принимаются».
«Но вы совсем не знаете этих людей. Лишь то, что вам рассказал о них человек, с которым вы познакомились в тюрьме».
«Я понимаю. Когда начинаешь говорить, все это кажется безумием. Не так ли?»
Священник проницательно посмотрел на гостя, словно мог разглядеть правду за завесой слов.
«Может статься, что вы видели столько человеческого горя и лишений, что вам хочется совершить что-то хорошее, пусть и безумное?»
«А почему бы и нет?»
Валера улыбнулся.
«Я знал, что Бог не утратил веры в вас».